Иисус стал воплощением греха на кресте. Он стал как мерзок перед Отцом, потому что Он стал как мы. Он взял наши грехи на себя. Это наше состояние перед Богом. Но для нас это естественное состояние. Мы привыкаем с детства жить с грехом. А Иисус никогда ничего общего с этим не имел. И Он ясно понимал, какой это ужас. Мы не совсем понимаем. Ну, есть грехи большие, а есть так грешки. Или мы так мыслим. Ну да, я, конечно, грешу, но а кто из нас без греха? То есть у нас есть масса всяких идей, как мы видим грех очень мелко. И оправдываем самих себя. И видим какие-то грехи, но это не такая большая проблема. И Иисус не так видел. Он видел реально правду о грехе. И поэтому для Него это был ужас, поэтому это невероятное напряжение. Но Он хотел бы, чтобы чаша это миновала. Но Он говорит, ну не моя воля, а твоя пусть будет. То есть он покорялся воле своего Отца. И исполнил то, что Он захотел. Вот это то, что было в саду. И второй стих. «Знал же это место Иуда, предатель его, потому что Иисус часто собирался там с учениками своими». Это было одно из любимых мест Иисуса, учеников. Там они много времени проводили. Иуда уже до этого замыслил предать Иисуса Христа. Иуда – это один из апостолов. Это один из учеников Иисуса Христа. Это один из тех людей, который получил на земле, от физически присутствующего Христа на земле, ну, физически это совсем немного людей получили такое грандиозное благословение. Они видели Христа, они трогали Его, они видели, как Он спал, они видели, как Он молился, они слышали Его проповеди, они слышали Его чудеса, видели, точнее, их. То есть они видели толпы людей, которые восхищались Христом. Это все имел Иуда. Он не имел меньше, чем другие апостолы. Иисус не смотрел на него так сквозь прищуренный взгляд, «Знаю, что ты мне предашь», хотя он знал. Он являл ему всю любовь. Итак, Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников, то есть это элита священническая, это первый священник, у них были свои такие войска определенные, защита храма и так далее. Он взял воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, это были другие служители, приходит туда с факелами и светильниками и с оружием. То есть некоторые богословы глубже исследовали этот отрывок, анализировали, и еще другие места в Евангелиях других можно посмотреть. Из этого вывод, который напрашивается, то, что это не было, как обычно в фильмах показывают, человек 10. Это было больше, чем 100 человек. И даже больше. Это большой отряд пришел, они шли, это факела, они поднимаются туда на гору, они приходят в этот сад, они звенят оружием, они в обмундировании, они идут готовые арестовать плотника, арестовать человека, у которого там, в принципе, горстка учеников, которые еще там не разочаровались идти за ним. Они идут большой-большой армией для того, чтобы его арестовать. Мирного абсолютно человека, который никогда не призывал ни на какие баррикады, никакому восстанию, никакой революции. Вот просто представьте себе эту картину. Иисус же, зная все, что с ним будет, он знал, что его пришли арестовывать, он знал, что его отдадут на распятие, он много раз пророчествовал об этом своим ученикам, не понимали этого, противились даже этому. И он все это знал, он знал, куда он идет, это его лицо сейчас в крови, он вытер его, капли пота и крови, помните? Не знаю, была ли у него возможность умыться, может быть, не было. Он вышел и сказал им, он вышел навстречу этому отряду и говорит, кого ищете? Вот этот, представьте, да, этот худощавый, молодой человек, 33 лет, моложе меня, мне 38 почти, он, представьте себе, как он выглядел. Ну, может быть, он, конечно, был повыше, в фильмах так больше его показывают. Но, может быть, нет. Это молодой человек, армия с другой стороны, обученные солдаты и так далее. За ними авторитеты стоят, государственные авторитеты. Он говорит, кого вы ищете? Ему отвечали, Иисуса Назарея, то есть Иисуса из Назарета. Иисус говорит им, это я. Стоял же с ними и Иуда, предатель его. То есть здесь Иоанн просто описывает, он показывает эту толпу людей, и Иисус говорит, и он выделяет опять Иуду, он акцентирует на нем внимание, чтобы читатель, чтобы мы с вами думали об Иуде, не забыли, что он там, что это не просто стечение обстоятельств, не просто какие-то безбожники пришли. Это пришел Иуда-безбожник, конечно, он был безбожник, хотя был невероятно религиозный человек. Пожертвовал многим, ходил со Христом, делал чудеса даже Бог через него, скорее всего. Не написано так точно, но скорее всего, все ученики приходили, свидетельствовали и так далее. И вот Иисус диалог этот ведет, они ему говорят, Иисуса Назарея, он говорит, это я. И когда сказал им, это я, они отступили назад и пали на землю. На греческом языке, или он конечно, на еврейском, наверное, говорил, но он сказал, как я сущий. То есть, сущий – это значит самосуществующий, это имя Бога. То есть, он сказал, это я не просто, как у нас написано, это я. А в тех словах, в оригинале, там намного глубже значение. Именно поэтому, когда он сказал, кто он им, он не просто сказал, я Иисус Назарей, он не так сказал, он сказал, я Бог в этой короткой фразе. И поэтому они шарахнулись от него. Это большая армия, они все шли, они дрожали, они все боялись его, они все шли и кривили своей совестью, когда хотели его арестовывать. И они все, Иуда, это армия, это мы с вами. В этой истории мы не на стороне Христа в этой истории. Пока мы не покоримся Евангелию, пока мы не покоримся Слову Божьему, каждую часть своей жизни, мы либо вообще на той стороне, либо какая-то часть нашей жизни или нашего сердца на той стороне. Люди, это сложно, это больно, это неприятно. Мы не хотим о себе так плохо думать. Но Божье Слово так говорит. Без Бога мы все Бога противники, мы все Бога ненавистники. Поэтому даже если вы очень интеллигентный человек, и вы даже не употребляете наркотики, и даже вы не пьете, и даже вы не курите, и матом не ругаетесь, это ничего вообще. Это между нами, мы суперправедны. Это ничего, мы все равно в той армии. Иуда не пил и наркотики не употреблял, и те солдаты тоже просто исполняли свой долг, но по сути они стояли против Бога, а не за Него. И поэтому они отступили назад и упали на землю, преклоняясь перед Ним. Это были евреи, они знали, что это значит. Они упали перед Ним. Там ученики сзади дрожат, готовые предать Христа и убежать. Здесь армия, здесь еще один ученик, все дрожат, не зная, собственно, что будет в будущем. А Иисус один знает, что Он пойдет на самые невероятные страдания. И, несмотря на это, Он один стоит спокойно. И спокойно разговаривает. И спокойно заботится о тех, которые пришли его предать. Он не просто пытался их напугать, он являет им любовь, он обращается к их сердцам, он обращается к их совести, не для того, чтобы они его не арестовали. Он знал, что его арестуют. Он знал, что его предадут на смерть. Он знал, когда это будет. Но он заботился о тех, которые ненавидели его, о тех, которые были против него, о тех, которые были безразличны к нему, о тех, которые считали, что он просто какая-то часть их жизни, и там до пенсии я поживу, а потом как-то с ним налажу отношения. Вот этих всех людей, он проявляет к ним любовь, он заботится, и он спокойно и с любовью говорит им. Вот они лежат на земле, и он дальше опять спросил их, кого ищете? Они там, как-то поднимая головы, говорят, Иисуса Назарея. И Иисус отвечал, «Я сказал вам, что это я. Итак, если меня ищете, оставьте их, учеников, пусть идут». То есть в момент невероятного напряжения он думает о людях, о предателях, о учениках своих, знает, что они его предадут, знает, что Петр трижды отречется, и он являет... Вот это любовь, друзья мои, вот это любовь. Когда мы любим, потому что к нам люди мило с нами поступают и готовы ненавидеть, либо мстить, либо просто игнорировать человека, который не делает нам добро, и мы такие воспевающие человеческую любовь, это ничто. Вот это любовь. Его предают, он знает. Это не просто человек, который просто... Он знает суть, что в сердцах людей. Он знает всю их тайную жизнь. Он знает, как эта жизнь противостоит Троице, то есть Иисусу, Богу тоже. Он знает, с какими намерениями они пришли. Он знает низменность их сердец. Он знает, как они хитрят, как бы тут и вроде бы его арестовать, и не быть. Он знает всю эту грязь, которая в нас есть. Если бы мы это увидели, мы бы ни с кем не общались друг с другом. Если бы мы увидели сердца и увидели мысли друг о друге. Это для нас большая благодать, что мы не знаем мысли. Мы бы услышали, наверное, каждый в этом зале мог бы подумать, наверное, когда-то в своей жизни что-то плохое обо мне подумал. Было бы не очень приятно. Было бы сложно прощать. Хорошо это не знать. У вас милые лица. Все замечательно. Не переживайте, я вас тоже подумал. Все хорошо. Но Иисус вот знал всю сущность, вот человеческую, и это не просто человек, и вот это любовь, вот это христианство. Когда люди не отражают эту любовь в своей жизни, они не понимают еще пока Евангелие, они христианство пока не знают. Я сказал вам, что это я, и так, если меня ищете, оставьте их, пусть идут. Да сбудется слово, реченное им. Из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого. А это слово он высказал в молитве в предыдущей главе. Он сохранил всех. Симон же Петр, имея меч, извлек его и ударил раба первосвященника. И отсек ему правое ухо. Имя раба было Малх. Я, кстати, не раз размышлял об этом рабе. И я часто представлял его себе, как он уже преклонных лет старик. И у него внуки, которые залазят к нему на руки. И говорят: деда, деда, ну расскажи. Ну я вам уже сколько раз рассказывал. Ну расскажи еще раз. И он рассказывает эту историю, как он пришел в сад арестовывать Христа, как ему отрезали ухо, как ему было очень больно, и как этот Иисус, который должен был бы его испепелить взглядом, просто прикладывает ему руку, исцеляет, и ухо на месте, и он здоров. И очень интересно в фильме Мела Гибсона, кстати, тоже интересно, в фильме режиссера-безбожника, его жизнь безбожная. Бог такую милость проявил, через этого безбожника неплохой фильм появился. И там показывается, как уходят воины, и один из них, не в этой ситуации, там показывается, как один из воинов понял Христа по-другому, и он не может уже в этой компании резво бежать и выполнять свое задание, он ошарашен. Вот этот Малх, он наверняка своим и детям, и внукам, и многим, если он дожил, может быть, он умер, может быть, его убили, распяли за Христа. Но это потрясающее свидетельство такой грандиозной любви. Но Иисус сказал Петру: «Вложи меч в ножны. Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Тогда воины и тысяченачальник, видите, тысяченачальник, то есть это военный, как офицер, который отвечает за 1000 солдат. И служители иудейские взяли Иисуса и связали его, и отвели его сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафе, и так далее. Это начинается религиозная бюрократия, куда его водят, все боятся принять решение, и так далее, и так далее. Вот в этой маленькой истории мы просто немножко увидели Христа. И если мы лучше поймем, что для него это значило, что значит грех, что ему пришлось претерпеть или пережить на Голгофе, мы поймем, эта история ясно показывает, это Бог. Здесь он в теле человеческом, это не вмещается в разум, как Бог в тело мог попасть и стать человеком, но это Бог. И мы с вами эти малхи, мы с вами эти тысяченачальники, мы с вами первосвященники, воины, иуды временами. А Иисус – это Иисус. И это то, что мы здесь празднуем. Мы не празднуем себя и свою церковь, и свой религиозный обряд, и свое правильное таинство. Мы празднуем Христа. Мы на Него смотрим, мы перед Ним преклоняемся, мы восхищаемся не собою, а Им. Вот это хлебопреломление. Мы идем сюда вперед и возвещаем смерть Господня. И проповедуем Евангелие. Своим сердцам в первую очередь и автоматически другим людям. Это сила, это основание для христианской жизни, это основание для поклонения, это то, о чем мы должны не умолкать. Это то, о чем мы должны говорить вовремя и не вовремя. Будут люди думать, что мы идиоты, что мы странные, что мы ударенные в религию. Конечно, они будут это все думать, потому что они не знают, что такое Христос, кто Он. И не знают, что такое христианство. Хотя называют себя верующими и даже христианами, и делают, может быть, даже какие-то обряды. А если им не нравится говорить о Христе, им не нравится Божье Слово, а эти люди ясно показывают позицию своего сердца. Несмотря на это, пусть мы идиоты, пусть мы странные, пусть мы кто угодно, сектанты, штунды, какая разница ради моего Господа? Я не могу молчать. И я буду говорить. И я буду учиться это делать лучше и лучше, и чаще, и чаще. И в этом мое счастье. Давайте помолимся. И после этого те, кто Может принимать ли участие в хлебопреломлении? Сделают это. Те, кто нет, будут находиться на своих местах, думать, молиться, каяться, рассуждать. Кто может, кто нет. Давайте встанем все уже. Кто может принимать участие, кто нет. Если вы не покорились Евангелию пока, если вы не получили пока еще прощения за свои грехи, если ваша жизнь не проповедует, что ваш Господин – это не вы сами для себя, а Иисус, то вы, если примете участие, это будет вам осуждение, и Бог будет вас наказывать. Он даже христиан наказывает за недостойное участие. Поэтому это принадлежит только детям Божьим, которые покорились Евангелию. Именно эти и должны принимать участие. Если кто-то из другой церкви, если вы дитё Божье, пожалуйста. Господи, мы преклоняемся перед Тобой, и мы очень благодарны Тебе за то, как Ты показываешь нам себя, за то, как через Божье Слово мы можем видеть истинную правду глубоко. И мы признаем, что Ты, Бог, невероятно человеколюбивый, многомилостивый, долготерпеливый, заботливый, снисходящий. Господи, мы благодарим, что никто, как Ты, не понимает нас, и никто, как Ты, не принимает нас своей любовью. Поэтому, Боже, преклоняемся перед Тобой, и мы благодарим Тебя за то, что Ты Сына Своего отдал на распятие, что Ты на Сына Своего, любимого, единственного, вылил ужасающий гнев. Не потому, что люди были для Тебя более любезны, чем Сын Иисус Христос. Не потому, что они были более драгоценны для Тебя, чем Твой Сын, или достойны, но потому, что в Тебе все достоинство и красота, и Ты решил проявить такую любовь. И мы, Господь, наша душа не способна вместить этого, Господи, и мы просто очень Тебе благодарны. Нам страшно думать, что бы было с нами, если бы Ты не решил это сделать. Мы благодарны Тебе за это, Господи, и мы просим, благослови, пожалуйста, хлеб и вино, чтобы они проповедовали нам об Иисусе, о Евангелии, о нас самих. И проповедовали, что Ты в центре, и Ты Бог, восхитительный и достойный всего. Благослови каждого, кто будет принимать участие в хлебопреломлении. Аминь. Каждый, кто будет принимать участие, вы сможете подходить к столам. Мы будем... Немного послушаем музыку, а потом будем петь вместе Богу, будем продолжать так поклоняться. И тоже в это же время, в какой-то там момент, мы сможем финансово послужить Богу тоже. Если вам неудобно будет, вы можете передать корзинку, не чувствуйте себя обязанными или неудобно. Но кто посвятил себя служить Христу и финансами, тот сможет это сделать. Поэтому давайте продолжать поклоняться. Пожалуйста, выходите к столам. Хорошо, давайте откроем Божье Слово, и мы сейчас будет проповедь, или получается как бы еще одна проповедь. Откройте, пожалуйста, Псалом 118. Тема сегодняшней проповеди – драгоценность Слова Божьего по Псалму 118. Драгоценность Божьего Слова. А цель, которую я поставил перед этой проповедью, я просто вижу, эта цель есть в этом тексте. Это углублять убежденность нашу с вами, убежденность в том, что Слово Божие невероятно драгоценно, и не просто убеждение формировать, но чтобы это убеждение вело к перемене нашей практической жизни, к перемене наших, скажем так, взаимоотношений с этим Словом, точнее, взаимоотношений с Богом через это Слово. Вот это то, почему... куда устремляется этот текст и эта проповедь. Темой этого псалма вообще, основная тема его – это Божье Слово. Этот псалом, он особенный. Во-первых, это самый длинный псалом из всех псалмов. Во-вторых, это самая длинная глава в Библии. В ней, можете посмотреть, сколько стихов, 176 стихов. Это длинная глава. И... когда мы прочитываем несколько даже, ну, стихов отсюда, ну, предположим, 16 стихов, то, в принципе, уже основная идея понятна, но я ее уже назвал в теме проповеди. Божье Слово невероятно драгоценно. И ты можешь задаваться вопросом, как бы, зачем все вот еще вот столько много нужно было писать, и кажется, как будто бы вроде бы одно и то же другими словами. Мы сейчас ответим на этот вопрос, но перед этим я еще одну особенность этого псалма, я забыл сказать. Этот псалом очень необычно построен. Он разбит на 21, по-моему, часть, и каждая из частей на древнееврейском языке, каждый стих начинается на одну и ту же букву. Вот первые 8 стихов начинаются на букву «Алеф», древнееврейская. Вторые 8, с 9 по 16, «Беф». Потом идет «Гимл», с 17 по 24, потом «Далеф», 25-32. И сегодня мы с вами продолжим изучать этот псалом с 33 стиха. Это буква «Хи» будет, потом буква «Вау», потом «Зайн» и «Хес». Ну, я не уверен, что эти 4 части мы успеем пройти, но это то, что я подготовил. То есть вот такая особенность этого псалма. Итак, почему же нужно было столько писать о Божьем Слове? Я хочу предложить вам 3 причины. Это не все причины, это просто только 3 причины. Причина первая такая. Людям, не только не христианам, не только неверующим людям, но и христианам настоящим, очень сложно понять, насколько важно Божье Слово. Это очень-очень тяжелое дело. Я имею в виду понять, насколько оно важно, важно по-библейски. То есть понять вот так вот, поговорить, сказать, Библия важна, даже то, что мы ее читаем, уже кто и бы не изучал, понял, что, ну, наверное, это важно, да? Или любые люди там, ну да, Библия – это святая книга. То есть какая-то важность у людей есть в голове. У христиан, которые там, не знаю, 5 лет в церкви, у них это больше, они ценят Божье Слово. Но на самом деле понять, насколько драгоценно Божье Слово, какую уникальнейшую роль оно играет вообще в мироздании, в мире, в нашей жизни, для нашей души и для всех вопросов нашей жизни, это очень трудно. Это очень-очень-очень сложно. Именно по этой причине есть такой... То есть, другими словами, мы все с вами недооцениваем, насколько Слово важно. Именно по этой причине Бог очень много говорит в этом псалме, и не только здесь, конечно, о драгоценности Божьего Слова. То есть, когда Бог замыслил дать записанное Божье Слово через пророков, священников, когда Он дал это Слово через Христа, через апостолов, это был Его замысел. Он хотел, чтобы Слово было записано, оно было проповедуемо, оно было изучаемо, о нем говорили, его заучивали на память и тому подобное. Когда Он это замыслил, Он это не просто так сделал. Он сделал это для того, чтобы мы... Потому что оно очень важно для нас. Так, а мы недооцениваем. В общем, все христиане верят, что Слово Божье важно, но не так многие действительно достаточно верят в это. Я когда пытаюсь объяснить некоторым знакомым, как изменилась наша церковь в отношении Слова Божьего, я объясняю, смотрю, они не могут понять. И я уже сформулировал, может быть, немного смешное название. Я говорю так, что можно верить в Божье Слово, а можно сильно верить. Я не знаю, как по-другому сказать. То есть я это пережил, и я знаю, о чем я говорю. Кто это пережил, тот понимает, о чем идет речь. Кто это не пережил, воспринимает это приблизительно таким образом. Читайте Библию, вы же христиане. Приблизительно так. Я когда-то сам был на семинаре, который показывал вообще вот саму как бы вот эту глубину, важность Божьего Слова. А вывод я сделал простой. Вы же христиане, читайте Библию. Вы чего не читаете Библию? Я, да, надо читать Библию. Ну или даже там изучать. И я знаю, что в нашей церкви есть люди, которые на протяжении, я уже проповедую 4-й год, и когда разговариваю, я вижу, что человек не понимает сути. Он слышит просто как, ну, читайте Библию. И ну, что же непонятного, Коля, зачем все время говорить одно и то же? Читайте Библию. Все понятно, это просто, наверное, у тебя немножко такой заскок про Библию. Ну, надо переждать просто, у пастора заскок. На самом деле это не так. Если вы слушаете, может быть, вы слушали Псалом 118, первые 4 буквы, которые 4 части я разбирал, и вам казалось, как масло масляное, одно и то же, значит, вы не видите, вы слепые. Вы очень поверхностно, значит, видите вообще этот вопрос. И вы не видите, где в вашей жизни есть неприятие слова, недостаточная ценность его и так далее. Это можно сравнить с тем, как мы, например, когда смотрим на свое тело или какие-то раны возникают, мы его там лечим. В основном люди смотрят на тело человека очень поверхностно. Ну, там рана зеленкой замазать, ну, приблизительно так. Или там умыться, зубы почистить. Но когда человек поучится в университете медицинском, 5-8 лет, Он начинает видеть тело и вообще мир, вот этот воздух, и что здесь на этой поверхности, что это не просто поверхность, металл и что. А он начинает видеть это, ну, на бактериальном уровне, он видит здесь бактерии уже. Некоторым людям тяжело становится от этого. Медики видят как бы на клеточном уровне вопросы. То есть, когда там что-то, какая-то ранка, они понимают, они видят это, они знают, что там клетки, там какой-то обмен веществ, что-то там происходит. Или даже на уровне ДНК. То есть вот в этом же смысле Слово Божие, драгоценность Божьего Слова часто христиане видят на поверхностном уровне, типа зеленкой замазать. Но они не видят вот на этом клеточном уровне. Поэтому нам нужно эти тексты исследовать, чтобы Бог помог как-то, ну, пробил вот наше вот такое поверхностное восприятие Слова и дал бы нам глубже это увидеть. Ну, можно практически, вот просто чтобы еще задуматься, как мы практически показываем, что мы не ценим Слово. Мы его не читаем, мы его не изучаем. Это мы практически. Убеждение правильное, нужно читать, потому что это очень важно. На практике мы живем реальными убеждениями. Реально, насколько... То есть, помните, Иисус сказал, что человек жив не только хлебом единым, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. То есть, Слово Божие – это жизнь для меня, для моей души и вообще для всей моей жизни. Чтобы там была жизнь, ключом била, мне нужно Слово. Но я часто так не вижу. У меня есть проблема, деньги решают эту проблему. Деньги – это моя жизнь. У меня здесь усталость, отдых или сериал – это жизнь для меня. Или что там, занятость, ну и так много всяких вещей. Кроме этого, можем увидеть церкви, которые Слово Божье разбавляют очень сильно другими авторитетами. Авторитетом пастора, авторитетом какого-то, так сказать, пророка, который сказал что-то там на уровне, как бы Бог говорит. Авторитетом трудов святых отцов, которые, хоть и отцы церкви, ну такое фигуральное название, но то, что они написали, не стоит даже вровень, даже близко с Божьим Словом. Это Бога Слово, а то Слово людей, их размышления об этом Слове или о Боге и так далее. Это абсолютно разные вещи. Но когда мы с кем-то общаемся, или, например, мнение братьев, руководящих, может быть, для кого-то авторитетом таким же мощным, как Божье Слово, или традиции, которые в церкви пришли, или я пережил вот что-то, и я привык это как-то так практиковать, такие песни петь, в такой одежде ходить, таким образом там говорить, не говорить. И вот это для меня так же драгоценно, как слово. И поэтому кто-то говорит, ну смотри, это не соответствует Писанию, и человек не может это принять. Ему как вроде от святыни нужно отвернуться, как от Бога. Он не видит разницу между тем, что из Писания, и тем, что просто как... Когда-то была хорошая форма, а сейчас она уже, может быть, устарела, не подходит, а он держится за это предание, держится за это, за эту традицию. Это примеры просто, как христиане недооценивают. И есть таких 6 томов, называется «Сокровищница Давида», я очень вам рекомендую. «Толкование всех псалмов». Очень драгоценно, я просто прочитаю вам немножко отсюда. «Многие невдумчивые читатели полагают, что в этом псалме, 118-м, звучит лишь одна нота, что автор без надобности повторяет одни и те же набожные фразы. Такая точка зрения порождается ограниченностью ума некоторых читателей. Не в смысле способностью, а в смысле они недостаточно познали еще. И еще он характеризует Слово Божье. Спокойный, как поверхность стеклянного моря перед вечным престолом, этот псалом скрывает в себе океан огня. И тот, кто с верой будет всматриваться в него, не только увидит свет пламени, но и ощутит его жар. Это изменит его. Псалом наполнен священным смыслом, он так же весом, как и длинен. Снова и снова, читая этот псалом, мы восклицали «О, глубина!». Однако эта глубина, как правильно и мудро заметил Августин, сокрыта за кажущейся простотой, будто бы одно и то же повторяется. Что делает постижение этих стихов намного более сложным делом. Намного сложнее увидеть глубину в простом. Все тайны этого псалма спрятаны за завесой света, поэтому увидеть их могут лишь те, кто хочет постичь не только букву, но и дух этого псалма. И еще одно. Изучение этой священной песни принесло пользу многим святым. Генри Мартин, какой-то знаменитый человек тех дней, постоянно упоминает о ней в своем дневнике. Например, он пишет: «С большой радостью я выучил на память восьмистишье мем из 118-го псалма». Уильям Уилберфорс оставил следующую запись во время политической нестабильности в стране. «Прошелся пешком от самого Гайд-парка, повторяя псалом 118-й, и постепенно успокоился». А Паскаль, знаменитый ученый, читая эту святую песнь, был сам не свой от святой радости. То есть это драгоценный псалом. Если он или эта тема драгоценна, если эта тема кажется кому-то, ну, уже очень понятной и звучит просто одно и то же, читайте больше Библию, значит, нет понимания вот драгоценности слова, его роли на уровне ДНК. Именно поэтому псалом написан. Поэтому нам нужно его исследовать, чтобы мы, ну, изменились. Поэтому я проповедую вообще на эту тему очень много. Поэтому мы постоянно напоминаем о роли Слова Божьего. И поэтому у нас есть церковная библейская школа. Первый курс этой школы – библиология. Мы 4 дня, в новом наборе это будет уже 3, мы 4 дня в первом наборе изучали тему библиологии, почему нужно доверять Библии, какая у нее роль, какие у нее есть различные, ну, заменители, как подходить к ней, как понимать ее, разные такие вещи. То есть даже на самом деле не 4, а первых 8. То есть это 8 месяцев мы в этом наборе будет поменьше, мы там сократим. Но мы 8 месяцев были посвящены слову и тому, как его понять. Для того, чтобы не просто нам звучал такой лейтмотив «читайте больше Библию», а чтобы действительно глубочайшие убеждения были, чтобы пробить вот эту вот кору нашего сердца, которая не пускает нам воспринять и понять истину о драгоценности слова. И я еще раз скажу, есть 3 причины, почему этот псалом драгоценен. Первое, людям, христианам, очень сложно понять, насколько драгоценно слово. Многие так и не понимают. Вторая причина. Идет битва. В христианстве, в котором мы живем, мы должны жить с открытыми глазами. Идет битва против Божьего Слова. Не только в мире вообще. В христианстве идет битва против Писания. Есть хорошие христиане, которые искренно, не осознавая того, что они делают, воюют против Библии. Дополняя к ней психологию, подчиняя ее науке. Я не против науки там, или психологии, там, какой-то части ее как минимум. Но разные вещи атакуют Писание. Я буквально недавно был на одном семинаре, где человек говорил о том, как нужно, ну, скажем, нести христианство через интернет, через блоги разные, там, ВКонтакте, Одноклассники, разные такие сайты. И он очень ясно показывает слайд, на котором большая Библия в красном круге, и этот красный круг перечеркнут. И сбоку написано: «Не используйте Библию в своем диалоге с людьми в интернете». И он доказывал, почему это плохо, использовать Библию. Конечно, он это христианин, это верующий человек из хорошей церкви. Он, конечно, верит в Библию. Но он видит, что вот в этом вопросе это тупо использовать Библию. Здесь она не подходит. Когда вы говорите о абортах, зачем использовать Библию? Нужно использовать научные факты, это убедительнее. И так далее, и так далее. Есть разные такие вещи. Их просто огромная уйма. Я встречаюсь постоянно с этим. Христианство ведет войну. Большинство книг, которые продаются в некоторых, как минимум, христианских магазинах, атакуют Библию. Не особо, там не написано «не читайте Библию». Там написано «читайте Библию». Но вся структура ДНК этой книги, этого мировоззрения против того, чтобы Библию серьезно воспринимать, понимать ее буквально, понимать ее смысл, покоряться ей и так далее. И еще одна причина, почему этот псалом важен. Идет битва не только в христианстве и не только в мире против Писания. Идет битва в наших с вами сердцах и в наших жизнях. Идет битва против Писания. Наше сердце противится тому, чтобы мы любили Слово и дружили с Ним, и общались с Богом через Божье Слово каждый день. У нас обстоятельства мешают нам, мы не привыкли читать, мы устаем, мы считаем, что это пустая наука, просто вот эта теория, нужно делать и делать, а не вот это заниматься всякими изучениями. Мы просто устаем, ленимся, мы откладываем это на потом, мы считаем, что и этого достаточно, мы не говорим об этом с супругами, с детьми, мы не общаемся как христиане, мы заменяем чем угодно. Идет битва. Я каждый день борюсь за Писание. Может быть, произвожу впечатление человека, который проснулся, «Эх, вот Библию открыть бы сейчас, не нужно мне ни еды, ни фильмов, ничего». Вот такой, ну, вот такой необычный человек. Я не такой, друзья, я бы хотел быть необычным человеком, но я далеко не такой. Я постоянно должен себя смирять. Я каждый раз, когда сажусь читать Библию, я практически всегда с нежеланием сажусь. Я знаю, другим христианам легче даже в этом. Мне нужно смирить себя. У меня всегда есть несколько вариантов более интересных и более легких. Я так чувствую. Конечно, когда я уже начинаю читать Писание, тогда оно меня захватывает. Когда ты начинаешь, просто только попробовал вкус, ты уже можешь сидеть долго. Но иногда даже я читаю, и у меня наступают приступы того, что мне уже, я уже устал. Уже, ну, в принципе, я ж... Ну, и у меня разные-разные мысли на эту тему. И для этого я просто взял план чтения Библии, чтобы прочитать Библию за год. И я смиряю себя постоянно. Когда я пропускаю, я вижу, ух, я думал, я читаю Библию много, когда у меня не было плана. Потом я взял план, и я обнаружил, что я Библию читаю приблизительно раз в 3 года. И я был удивлен, потому что до этого я какое-то время использовал план, потом перестал использовать и думал, ну, у меня все нормально. Оказалось, не так. Оказалось, мне трудно это делать. То есть борьба, ну, каждый, я думаю, признается, у нас есть война. И сатана воюет против нас, это еще одна причина. Он не хочет, чтобы Божье Слово было в нас. Потому что это реальный меч, это реальная сила, которой мы можем воевать. Вот таких 3 причины, почему нам нужно Слово Божье исследовать. Мы недостаточно верим, что оно драгоценно. Второе, христианство воюет против этого, мир воюет, и еще и наше сердце воюет. Поэтому нам нужно исследовать. С 33 стиха мы с вами продолжим исследование этого псалма. Этот раздел «Хи» буква, этот раздел можно назвать так: «Молитва о приверженности Слову Божьему». То есть в этих 8 стихах он фокусирует свое внимание особым образом, и он молится Богу, и он просит Бога: «Господи, сделай так, чтобы мое сердце было посвящено Слову Божьему». Почему автор псалма бежит к Богу молиться? Ну, я думаю, что ответ очень очевиден, потому что он видит, как его постоянно относит течением от Божьего Слова. Его сердце постоянно, его жизнь, его время постоянно уносится от Слова Божьего. Разные вещи утягивают его сердце, его время, его жизнь, его приоритеты от Бога и его Слова. И более того, это его так тянет, он прилагает старания, он пробует здесь и здесь и здесь, и он что-то, какой-то успех, а потом он видит, как опять и опять неуспех, и постоянный опыт вот этого неуспеха, постоянный опыт того, что меня относит, или этого автора относит, приводит к тому, что он понимает свою беспомощность. Он понимает, что просто принять решение не помогает, это нужно делать. План какой-то там, разные мудрые подходы к этому, это все нужно. Но несмотря на это все равно недостаточно. И он просто бежит к Богу, как банкрот, как разбитый, как неуспешный. Бежит и говорит: «Господи, привлеки мое сердце. Сделай, чтобы мое сердце ценило твое слово». Не обязательно оно каждый раз будет этого хотеть. Мы знаем, так не будет. Но чтобы даже когда оно не хочет, чтобы была ценность такая, которая бы помогла мне принять волей свои решения, пойти даже против своего желания и окунуться в это слово. И потом уже желание вспыхивает. Может быть, не в первый день чтения, но точно в некоторый день желание вспыхивает. Это без вопросов. Потому что слово сладостно, оно приятно для нас. Фактически можно здесь видеть, что как бы Евангелие действует в этом авторе. Евангелие сначала плохую весть несет, она говорит: с тобой все кончено, ты ничего не можешь сделать, ты не можешь справиться. И потом он смотрит, и он ищет Спасителя: спаси меня. Так и Христос, мы избавиться от ада, от греха, от вины за грех, от наказания, от безразличия к Богу невозможно человеку. Он не должен сначала исправиться, а потом прийти к Богу. Такой человек никогда к Богу реально не придет. К религии придет, но не к Богу. Поэтому Евангелие сначала говорит: с тобой все кончено, а потом человек бежит как к Спасителю. Вот это то, что делает здесь автор. Если это был Давид, не написано, кто это, то вы можете себе представить, это очень благочестивый, благословенный муж Божий. Это царь, который был очень благословен и успешен, и молится он как ребенок. Он не приходит: ну, Господи, ты помоги мне еще немножко вырасти таким, знаете, с апломбом, с пафосом таким самовозвеличивающим себя. Он как ребенок, он просто умоляет Бога: «Боже, спаси меня». Он не зарисовывается, он не думает о себе выше, чем он есть. Он понимает, что с ним все кончено, мне нужен Бог. Я знаю, что такая молитва, она всем нам должна быть присуща. Некоторым может быть очевиднее, кто Библию последний раз читал когда-то там, или кто сейчас честно скажет, мне вообще-то не люблю читать Библию. В основном не люблю читать Библию. Или если читаю, то чуть-чуть, очень мало. То есть не люблю много читать Библию. То есть этим людям может быть легче сказать: «Господи, спаси меня с такого состояния». Но это ко всем нам относится. Давайте посмотрим эту молитву. 33 стих. «Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца». Здесь автор молится к Богу и говорит: «Покажи мне, Господи, дай мне понять, куда уставы Твои или Твое Слово ведут». Где поворот, где в ложбинку, где, как эта дорога пролегает. Он говорит не просто о том, чтобы понять какие-то теоретические принципы, важные из Библии, но и понять не только теорию, но и как применить ее. Потому что одно дело понять, например, мы спели «Бог величествен», а второй вопрос: и что из этого для моей жизни? Что для моей работы, для моего внутреннего состояния, как это связано? Это второй вопрос. Как твои уставы, на какие пути они меня ведут? Как эти уставы я могу реально практиковать в своей жизни? И каждый из нас может увидеть: либо я не совсем понимаю, почему это, а как это так, что Бог любящий, а столько страданий, а как это так, что вот там Иисус сказал о единстве церкви, а столько церквей, а как это так, и много разных вопросов. Мы не понимаем слово свое само. И вдруг мы его поняли, и каждый из нас может сказать, что в его жизни есть такое. Какая-то истина теоретически известная мне, но как ее практиковать, или как, вроде как она с моей жизнью не связана. Ну, просто такое красивое религиозное заявление. У меня-то жизнь реальная, попроще, может быть, чем это. Поэтому он молится: «Господи, я не хочу просто теорию знать, укажи мне, как это применить, какой путь твоих уставов». И дальше он говорит: «Если ты укажешь мне, то как результат, смотрите, и я буду держаться его до конца». С другими словами, он говорит: если ты покажешь мне понять глубже истину и покажешь, как она применима в жизни, как она в жизни должна работать, то это будет мое убеждение, я буду этого держаться, это будет твердо в моем сердце. Если это не убеждение, значит, я истину не познал, или я пока еще не понял, как она применима в жизни, и значит, не познал ее хорошо. Поэтому он говорит: «Господи, я нуждаюсь в Тебе, я без Тебя не могу. Разъясни мне, покажи, как это должно работать в жизни, и тогда у меня будет убеждение. И тогда я буду знать, как в этих ситуациях жить. И это убеждение будет вести меня до конца. Оно не будет просто мне чуть-чуть поможет, а потом где-то исчезнет. Или потом оно уже бездейственно будет. Нет, то, что Бог дает, эти откровения, они действенны до конца наших дней, до конца нашей жизни, до конца любого там какого-то события, мероприятия, до конца всей нашей жизни. Честно говоря, и после нашей смерти они будут неизменными и святыми. Правда, там бытие, наша жизнь будет немножко по-другому уже. Но он говорит, что это слово будет хранить меня до конца моих дней. Представьте, какая драгоценность. Я когда-то учил в школе биологию, и мне в жизни большинство из этого не пригодилось. Когда я учился в университете, я учил высшую математику, и это вообще ничего мне не пригодилось. Я учил информатику, и то, что я там учил, мне не пригодилось в жизни. Такую информатику я учил. Я учил много разных предметов, и я учил, ну, это помогло мне как-то, мой там разум развивало, там, кругозор, но, в принципе, я этим не пользуюсь. Это маленькую могу лекцию провести, объяснить там электрические какие-то там аппараты, которые я вижу жене и детям. Это все. Это интересно, между прочим, на самом деле. Вам кажется, что это неинтересно. Это все. Ну, то есть, это слово, оно драгоценно будет на всю жизнь, оно всегда будет полезно. И поэтому он молится: «Господи, помоги». 34 стих. «Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой, и хранить его всем сердцем». То есть он здесь говорит, другое слово использует, «вразуми», то есть как бы «вложи это мне в разум». То есть, другими словами, когда я понимаю Твою истину, пусть она не будет поверхностна, пусть она глубже проникнет, разрушит ложь, которая там против истины. Сердце, которое противится, пусть это будет разрушено, и она там установится. Это то, почему, кстати говоря, очень важно наставничество или домашние группы. Здесь звучит истина в общем, в проповеди. Когда есть наставничество, то наставник помогает человеку эту истину, которую он уже услышал, применить глубоко к его жизни. То есть он показывает путь, как бы, как эта истина может вглубь сердца проникнуть и реализоваться в жизни. Наставничество помогает это сделать. Проповедь, конечно, тоже помогает, но наставничество очень уникально и очень глубоко это делает. Поэтому домашние группы – это что-то среднее между личным наставничеством и проповедью. Там есть небольшая группа людей, которые говорят о Боге. Поэтому он говорит: «Вразуми меня, не просто я хочу услышать, пусть это глубже проникнет в меня. И буду соблюдать закон твой». Если Бог по своей благодати откроет нам истину, если Он вразумит нас глубоко, мы будем это соблюдать, это будет действенно. Поэтому нам нужно молиться, чтобы слово его не было как горохом об стену. Ты бросаешь, и горох отскакивает. Чтобы оно проникало и трансформировало. И дальше он говорит: «Я буду соблюдать закон твой». Видите, в чем, кстати, сила послушания, или вот здесь сила успешной христианской жизни. Ему нужно больше вразумления, и тогда он способен соблюдать закон. Когда кто-то говорит: да хватит изучать, пошли применять, мы и так уже много знаем. Нужно применять все, что мы знаем. Но то, что мы не можем применить, то, что мы плохо применяем, некачественно, греховно, это нам нужно вразумление в этой сфере, нам нужно слово. Это не то, что нужно оставить это и просто практикой какой-то там другой заняться. И дальше он говорит: вразуми меня, и буду соблюдать закон твой, и хранить его всем сердцем. То есть здесь он говорит о том, что наше сердце может быть раздвоено. Часть нашего сердца как бы к Богу, часть нашего сердца к тому, что нам дорого или дороже Бога в какой-то сфере. И наше сердце, как оно не цельное, оно раздробленное. Одна часть сердца туда тянет, вторая часть сердца туда. Когда подустал, так все части тянут не туда, куда нужно. Или там какое-то искушение, и тебя туда тянет. И он молится, он говорит: если ты вразумишь меня, то мое вот это разрозненное сердце, которое разрывает меня на части. Когда ты мучаешься, когда у тебя внутри неустройство, когда у тебя там нет порядка, и тебе это неудобно. Он говорит: слово придет, и оно все ненужное выметит оттуда, и все нужное установит, согласует, и будет такая, как мир, благополучие, устройство внутреннее и спокойствие. Это делает слово. Вот такое вот состояние в жизни, беспокойство, какая-то неуверенность, какая-то нестабильность, это все решается Словом Божьим. Бог это решает своим словом. И поэтому он здесь как раз об этом говорит, чтобы все сердце было предано Богу. Чтобы все сердце было предано всему Писанию. И это делает, вот такую преданность рождает Божье Слово. Поэтому он молится об этом: Господи, сделай это со мной. Дальше он говорит: поставь меня на стезю заповедей твоих, ибо я возжелал ее. Он говорит: не просто объясни мне, не просто вразуми, но и дай силы мне. То есть возьми меня, поставь вот конкретно уже на путь, по которому мне нужно идти. Дай мне силы это исполнять. Дай мне силы жить таким образом, чтобы я шел по стезе твоих заповедей. И здесь он объясняет, почему. Автор этого псалма, он уже много, конечно, выразил своего отношения к слову, своей любви. Но здесь он очень яркое слово говорит: я очень этого хочу. Я хочу твоего слова, я возжелал ее, заповедь. Я смотрю на нее, я вижу в ней драгоценность. Я смотрю на мою личную мудрость или на мой опыт, и я понимаю, это как, это как что-то такое, знаете, ветхое что-то, что-то ненадежное по сравнению с словом. Я вижу, как слово твое, это драгоценность. Я возжелал его, сильно хочу его, не потому что мне так правильно, я же христианин, и я должен любить Библию. И поэтому, Боже, я в молитве, в церкви скажу: Господи, как же я люблю твою Библию. А реально это не так в сердце. Здесь автор этот, он как раз говорит, что я увидел, как драгоценно слово твое, оно невероятно выше всего. И поэтому я очень это хочу, это же сокровище. Ты тут не командуешь своим сердцем, давай, захоти это. Когда ты видишь, что это драгоценно, это абсолютно автоматически происходит, ты этого хочешь. Когда ты видишь что-то неприятное, разрушающее для тебя, ты это не хочешь, тоже автоматически мы себя там не настраиваем. Поэтому он и говорит, что я уже хочу, я вижу драгоценность, но я не могу применить. У меня не получается сдружиться с словом твоим, не получается понять его, не получается применить его, не хватает сил действительно исполнить его. Извините. И поэтому он молится Богу, этот псалом, эта часть, это молитва. 36 стих. «Преклони сердце мое к откровениям твоим, а не к корысти». То есть он говорит, как бы, пусть мое сердце будет наклонено или подчинено, пусть оно легко преклоняется или подчиняется Слову Твоему. Дай мне достичь состояния не такого, как сейчас я имею, когда я слышу слово, и я внутри борюсь. Надо Бога послушаться, и это такая тяжелая борьба. И раз ты послушался, слава Господу, это хороший путь, это всегда в чем-то у нас борьба. Но он молится, пусть во многом я буду реагировать на твое слово спокойно, пусть возникает заповедь. Я же хочу, научи меня так реагировать, чтобы я был преклонен перед этой заповедью, чтобы я быстро подчинялся, чтобы я так ее ценил, чтобы я хотел подчинить свою жизнь этому. Чтобы мне там не казалось, что эта заповедь лишит меня там счастья, там свободы, там еще чего-то. Что бы там ни приходило мне на ум. Я ценю твое слово, оно истинно, оно драгоценно, оно самое лучшее, оно несет самое большое счастье моему сердцу. Дай мне легко подчиняться им. И он как бы говорит, дай мне легко подчиняться слову твоему, а не корысти. Дай мне быть склонным или наклоненным, если я на холме таком, спасибо большое. Дай мне легко как бы соскальзывать в сторону подчинения слова, а не в сторону корысти. Я хочу вам прочитать, как Спержен о корысти говорит. Он, конечно, был очень уникальный человек, и поэтому он мог очень драгоценные, ну, вещи говорить. Я прочитаю, извините, еще прочитаю вам по предыдущему стиху, где он говорит о хранить его всем сердцем. Разумение оказывает влияние на чувства, то есть если я вразумлен. Оно убеждает сердце в том, что закон прекрасен, и душа начинает любить его всей своей крепостью. Затем разумение открывает величие законодателя, то есть Бога, и человек склоняется перед его величественнейшей волей. Просвещенный разум дарует целостность сердцу, разделенному многими страстями, и склоняет слитые воедино чувства к строгому и бдительному следованию единому правилу жизни. Только тот по-настоящему повинуется Богу, кто может сказать: «Боже мой, буду служить Тебе всем сердцем моим». Никто не может сказать это со всей искренностью, пока его разум не будет просвещен Святым Духом, который Словом Божьим просвещает. Соблюдать закон Божий всем сердцем во всякое время – это поистине великая благодать, и немногие обретают ее. Я еще раз это прочитаю. Соблюдать закон Божий всем сердцем во всякое время – это поистине великая благодать от Бога, великий дар, и немногие обретают ее. Поэтому нужно молиться за это. Поэтому нужно быть не в среде многих, нужно бежать так, чтобы победить, нужно жаждать такого состояния. Тем не менее, нам необходимо получить ее для того, чтобы принимать наставление от Господа. И по этому стиху, который мы исследовали, о корысти. Корысть – это наклонность нашей природы, и благодать должна противодействовать ей. Этот порок столь же губителен, сколь обычен, столь же низок, сколь презрен. Корысть – это идолопоклонство. Корысть – это желание просто, ну, для себя. То есть, когда ты думаешь о себе, и чтобы тебе было там больше, или чтобы тебя там не касались, не лишали комфорта. Это идолопоклонство, оно свергает Бога с престола. Корысть эгоистична, поэтому в своей мощи она жестока ко всем. Это низменная алчность. Она продаст Господа за горсть серебра. Сегодня в нашем мире это возвеличивается. Смотрите, называются программы iTunes, то есть я Tunes, iMovie, там, i все. Много сейчас даже программ так называется. Или там у меня есть карточка из одного ресторана «Эгоист». Или там есть, ну, это много всего. Раньше это позорным считалось. Это неблагородно было даже для неверующих людей. Сегодня это сплошь и рядом даже в христианских книгах. Этот грех унижает и позорит человека, ожесточает его и несет ему духовную смерть. Он иссушает вокруг себя все прекрасное и христоподобное. Любостяжатель, тот, который любит себе иметь, принадлежит к роду Иуда Искариота. Тот воровал деньги из ящичка, который носил. Тот думал о своей выгоде и продал Христа за 30 серебряников. И потому, скорее всего, этот человек окажется сыном погибели, если он корыстолюбец. Грех любостяжания весьма распространен, однако мало кто признает его. Наше сердце обязательно желает чего-нибудь, и сохранить его от корыстолюбия может лишь то, когда мы поместим туда откровение Господне. Откровения Господни приходят в наше сердце, и они освобождают нас от корысти. Мы свободны от вещизма, от себялюбия, от самоцентризма. Это делает Слово Божие. Поэтому здесь этот автор и пишет об этом. Идем дальше. 37 стих. «Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты, животвори меня на пути твоем». Здесь он говорит о том, что много очень пустого в этом мире. Очень такого, что обещает, что это насытит тебя, а на самом деле это тебя разрушит. Такого очень много. Это пустое, это суета, это то, что не насыщает, это то, что не действует, это то, что обманывает нас. Это как такое что-то, какое-то собрание, все что-то делают, все как-то очень важно, а потом ты со стороны как выйдешь из этой ситуации, в которой ты крутишься и видишь себя очень важным, в каком-то важном... И со стороны спокойно оценишь и понимаешь, что ты как взрослый играешь в какие-то глупые игры. Это, по сути, как они как в пасочки играются, только это все так величественно, а за этим нет жизни. Это что-то дает, что-то забирает, больше забирает, чем дает. Вот это суета. Мы живем с вами в городе, который невероятно наполнен суетой. И это мы в Украине, мы в центре, куда суета со всего мира в первую очередь приходит. Более того, наш компьютер дома. Даже Киев не нужен. Ты можешь жить в каком-то отдаленном селе, если есть интернет, ты имеешь доступ, конечно, ты этим немножко управляешь, но ты имеешь доступ ко всей суете всего мира, которая приходит и говорит, ты без этого жить не можешь. Вот в чем счастье. Поэтому борись за это, плати любую цену. Ты сможешь это купить, но тебе нужно столько денег. Чтобы иметь столько денег, тебе нужно работать на такой работе. Не на такой работе, а вот на этой работе. А на этой работе у тебя ни выходного, ни проходного не будет. И эта работа тебя покупает со всеми потрохами. И тогда ты это будешь иметь, и ты будешь счастлив. И люди живут, и они это все покупают, и жизнь самоубийственно заканчивают. Или просто живут пустую жизнь, или разваливаются семьи, или они теряют своих близких, или их дети заканчивают жизнь самоубийством, а отцы разводят руки и говорят, ну это как-то неожиданно произошло. И, наверное, он был предрасположен к этому суициду, и тут уж это судьба, ничего не поделаешь. Я не виноват. Это просто ДНК какое-то там сложилось. Это не я. А на самом деле человек живет этой жизнью, которая покупает его полностью. И он не может развиваться своей душой, и он не может влиять, и мир рушится, и он это оправдывает чем угодно, потому что это неприятно осознавать. Мы живем с вами в век, когда информационная война идет за нас. Нас на каждом углу билборды, не три программы передач, как было в Советском Союзе, а у кого есть спутник, я не знаю сколько, сотни программ. Есть фильмы, которые можно скачивать из интернета. Есть интернет, есть контакт, одноклассники, Facebook, Twitter. И это все мощнейшая атака. И там куча разных сайтов. И это все просто приходит и опустошает нас. Когда у нас нет силы поставить запрет, сказать, нет, я это не буду. Этого мне уже хватит. Но ты же тогда не на гребне волны. Ты же тогда там, не крутой. Ты же тогда вот то не сможешь получить. Говорит нам наше сердце. Говорит, нет, все равно. Я освобождаю себя от этого. Я имею от Бога силы, чтобы не жить в этой суете. Я хочу жить на путях жизни. Я хочу иметь не расхлябанную жизнь, но простую жизнь. Когда бы я брал то или наполнял свою жизнь тем, что действительно наполняет мою жизнь жизнью, строит, созидает мою жизнь, а не просто меня как лошади привязали и по всем каруселям меня пробежали, я на всем покатался. Все было классно, но я полностью разбит. Иногда я так отпуск свой проводил, когда я поехал. Ну, это же отпуск, еще и в Крыму, нужно все смотреть. И ты бегаешь, ты смотришь, ты ничего до конца понять не можешь. Ты не можешь о чем-то задуматься, ты не можешь насытиться даже размышлением о том, почему эта там картина или этот дворец красивый. Ты как бы просто внутри галочка, посмотрел, был. Потом ты приезжаешь в Киев, ну, еще если загорел, ты, конечно, очень, ты уже, ну... Понятно, ты крутой. И потом, если ты разговариваешь где-то в перерыве, я был там, да, а там, а ты видел, да, а вот, да, конечно, и ты классно себя солидно чувствуешь, изображая вид того, что ты наполнен чем-то, ты богат, а ты нищий. Ты нищий, ты голый вообще, у тебя ничего ни внутри, ни снаружи нет, но ты за значком, я все это видел. Это наша жизнь, друзья. Это большая опасность. Я когда смотрю на детей, которых родители пичкают, я за себя очень боюсь, за своих детей. Я уже давно принял решение, что мы не будем детям дарить подарки. Ну, или почти не будем. Почти не будем. То есть, когда в Макдональдсе покупается эта штучка, это же не подарок, а Макдональдс просто. Таких вещей миллион у детей. А потом им нужно сесть и спокойно подумать о своей жизни. Они не могут, потому что их все время родители кормили развлекушками. Здесь на компьютере игра, здесь такая игра, здесь вот такая игра, здесь там давай быстро почитаем, давай то. И ребенок не может сесть и успокоиться, и его похоти несут, и мы его уже запаковали суетой. Мы никогда не могли сесть с ним и просто спокойно посидеть и поговорить. Или посмотреть, давай посмотрим вот на дерево, что мы можем увидеть. Нет, давай мы его фильм один, второй, третий поставим, даже пусть про природу. Он будет в таком состоянии, все время будет в таком состоянии засыпать. Потом, почему мой ребенок заикается? Почему у ребенка переутомление? Почему он какой-то нервный? Почему он не поседа, его не остановить? Что у него внутри это все. Вот хорошо другим, Бог им, конечно, дал, вот ребеночка такой, а мне вот, видите, вот такой. И у него нутро такое, оно такое, потому что его родители вот так вот живут. Они не могут остановиться и просто спокойно быть счастливыми без того, что они сейчас теряют какую-то возможность. Ведь другие люди бегут, они меня опережают, я не могу расслабленно быть. Этот мир тебя сожрет. Если я с Богом, этот мир меня не сожрет. Это суета, это то, что нас атакует, это очень опасно. Это то, почему христиане, они сидят и они думают, что затягивается у меня по плану все. В Америке это вообще страшная ситуация. И мы туда движемся, друзья. Америка и все ценности сюда переправляются тоннами. Каждый день, каждую минуту, через интернет, через семинары, через бизнес, через вообще подход к бизнесу, через маркетинг, через все. И наш мир вот такой становится. Христиане должны отражать, помните, плод Духа, мир в сердце. Не загнанность, но мы все сделали, столько всего хорошего, а мир в сердце. Это важнее. Когда нет мира, мы друг друга не видим, но мы не можем проявить любовь. Мы собрались здесь на собрание, как бильярдные шары, просто вот так вот покатались, поударялись друг от друга, друг на друга не повлияли и разъехались по своим лункам, и потом опять встретились. И так и в семье, дома, и со своей душой точно так же. Пичкаем разными вещами. Есть разные причины на то. Мы боимся себя, мы боимся увидеть грех, у нас нет терпения. Ну, а что мне делать? Дети прибегают ко мне. Папа, я не знаю, что мне делать. Я говорю, пойди поскучай. Я очень серьезно говорю, пойди поскучай, ничего страшного. Нужно время такое, когда чуть нечего делать, ты просто чуть-чуть мучаешься, а потом ты находишь, ты вдруг замечаешь что-то. Ты вдруг увидел, ты можешь на что-то всмотреться, не просто, а, зеленого цвета земля. А, это трава, оказывается. На небо поднять взгляд. И нам нужно это время, чтобы мы могли любить друг друга, чтобы мы могли Бога познавать. Мы боимся вот этого вот как бы состояние тишины внутри. Это дискомфортно, нужно терпение, нужно мне нужно свою душу постоянно смирять. Это мне очень трудно. У меня постоянно 10 идей есть. Все время в моей жизни. В любой ситуации. И это трудно. Это и благословение, это большая ответственность с этим бороться. И иногда мы боимся увидеть свои грехи. Когда я езжу и смотрю, я набираю себе там баллы, я крутой. Когда я сел и говорю, я пустой, мне уже 38 лет, или мне там уже 62 года, а мне-то внутри мало что есть. Поэтому нужно ездить и смотреть, нужно делать, нужно двигаться, нужно, а то шхандра нападет. И я на самом деле боюсь увидеть свою проблему внутреннюю. Я реально в этом пустой, я не знаю, как говорить. Я не знаю, как тут созидать свою душу и другого. Я не знаю, как... Мне нечем поделиться. Поэтому я хватаю своего сыночка, и мы бежим. Он там по рельсам уже за мной, но ему это уже нравится. Он думает, это уже нормальная жизнь. Я ему то. И мы как такие взрослые. И мы, это не просто мы живем хорошо, а детей вот так вот. Мы просто с собой делимся. Нам нужно это время, когда мы скажем, стоп, я не буду зарабатывать еще эти там сотни гривен или тысячи, кто сколько зарабатывает. Я не буду еще смотреть вот эту новую фишку, которую мне прислали там на контакты, столько видео всего. У меня накопилось там 300 видео непросмотренных. У меня просто плохой интернет. Но я не собираюсь это смотреть. То есть можно сидеть часами и это все смотреть. Конечно, я не говорю, что нельзя там, я не пытаюсь сказать, интернет это грех, просто отрежьтесь от интернета и все будет нормально. Я не говорю это, я говорю о том, что суета атакует наше сердце. И поэтому и псалмопевец жил, представьте, он жил, ну, где-то 4 тысячи лет назад, я точно не помню. Ну, неважно, 4-3 для нас эта роль не играет. Представьте, тогда не было ни интернета, ни телевидения, ничего вообще не было. Вообще ничего не было, что у нас есть. И он жил в суете. То есть не нужно это все, чтобы жить в суете. Достаточно своего сердца и окружающего мира, и ты в суете. И у тебя нет возможности... Кстати, вот, друзья, еще один момент. Мы не пройдем сегодня, как вы поняли, четыре части. Еще один момент. Когда я в глубинку заезжаю, я вижу, как люди могут сидеть и тратить впустую время. Мне так кажется. Нормально они себе могут позволить. Сели и вечер, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот это... Ну, иногда, может быть, это тоже и проклятие нашей страны, уже лентяев везде, и жизнь так настроена, что шарятся люди. Но для киевлян это хороший урок. Я приезжаю, у меня как бы, ну, сейчас же вот это можно сделать, вот это. А они сидят просто, чай пьют и разговаривают. И кажется, как бы не очень целенаправленно разговаривают. Не скажу ни о чем. Там, ну, бывает и ни о чем люди говорят, но там я был, о чем говорили хорошее, ну, как бы, а моя душа не привыкла сидеть и вот так спокойно, томно, так не спеша говорить о таких вещах, выслушивать, и люди так сидят. А вот у меня случай был в жизни, он рассказывает 15 минут свой случай. Потом второй рассказывает. Это не то, что не тема общения, они просто мужчины говорят. Мужчины, я не про женщины говорю. Ну, женщины тоже так могут говорить, и в Киеве, наверное. Но я просто как вижу, что в нашем христианстве киевском этого нет. То есть мы очень-очень заняты. У нас очень-очень много планов. Очень много. Мы должны добиваться, мы должны выгрызать, двигаться. Но на самом деле жизнь человека от этого не зависит. Какая-то часть небольшая, поверхностная, но вот жизнь сердца от этого не зависит. Дети мои не поблагодарят меня за то, что я, когда вырастут, за то, что я их обвез везде. Они мне поблагодарят, что я с ними поговорил. Они мне поблагодарят, что я им смотрел в глаза, что я с ними провел время, когда мой разум был с ними. А не так, что он был напряжен на чем-то развлечься, и я, ну, чтобы как бы с детьми я время провожу, поэтому с детьми я развлекусь своим развлечением. Они это будут ценить. И когда у них будет трудный момент в жизни, и у них будут какие-то катаклизмы, они захотят поговорить. И мне не нужно будет жить и думать, что мы эти не хотят советоваться со мной. Они с кем угодно советуются, но не со мной. Папа не поймет, мама отстала от жизни там или еще что-то. Просто уже разорванный контакт, я уже чужой человек для них. Или для жены. Мужья и жены могут стать чужими людьми, потому что у них один, так сказать, совместный бизнес. Там то ли бизнес в прямом смысле слова, то ли бизнес детей растить и устраивать быт. А так, чтобы сесть, когда они... не женаты были, и просто не думать о ремонте, о заработке, о вот всех этих вопросах, а они просто разговаривали и узнавали друг друга. И потом они поженились и закрыли эту тему. Узнавать больше нечего, теперь нужно узнавать, как доделать ремонт. Или как там ребенка в садик отправить, и как там с кем-то поговорить. Это огромная трагедия. Когда мы живем в суете, мы не можем любить друг друга значительно. Поэтому, псалмопевец, смотрите, это для нас спасение в этом тексте. Он говорит, отврати очи мои, чтобы не видеть суеты, то есть, чтобы не думать о ней, чтобы не за ней гоняться. Дай мне отвернуться и на что-то другое смотреть. На что? Он говорит, животвори меня на пути твоем, на пути заповедей твоих. Здесь жизнь для души. Здесь. И человек, который не купит что-то и не достигнет чего-то, и значок какой-то и галочку не поставит, но у него будет жизнь внутри, он не будет жалеть об этом. Может быть, будут искушения, как бы вот они крутые, наверное, у них же, они счастливы, у них такая же жизнь, как у меня, они преисполнены, и еще и все увидали. Да нет, это лжецы. Они просто обманывают, они пытаются хотя бы какую-то иллюзию выдавить, что у них есть какая-то значимая жизнь. Посмотрите, люди без Бога живут, у них вообще смысла в жизни нет. Ну, то есть, у них есть смысл в жизни, но он никчемный. Не хочу никого обидеть, друзья, я точно такой же был. Были планы поступить в университет, потом классная работа. То есть ты горишь этим. А потом человек выходит на пенсию или, умирая уже, поворачивается назад, оценивает свою жизнь и думает, я просто как белка в колесе на одном месте пробежал, я выполнил вот этот человеческий бытовой долг родиться, отучиться, отработать, завести семью, развестись, это уже современная версия, развестись, родить ребенка вне брака, родить в браке, опять развестись, перестать о своих детях заботиться, и потом, может быть, так получилось, что уже какой-то нормальный брак, и вот теперь я умираю просто. И дети со мной не очень-то хотят общаться. И что из этого всего? Ну, пусть не такая история, пусть одна семья, пусть дети. И что, человек умирает и подводится итог. Хоть ты 1000 детей родил или одного, и что из этого? Это недостаточно. Животные так живут. И не ссорятся. И более преданные друг другу, чем мы. Мы не призваны жить на, иметь смысл жизни на уровне животном. Мы сотворены для высокой цели, и мы это чувствуем. Кто-то может сейчас со мной не соглашаться, потому что вам может неприятно быть, что я как бы... Я не против вас, я не пытался унизить вас, но вы можете себя чувствовать униженным, что ваше высокое я назвал никчемным. Но я от вас ничем не отличаюсь. Бог – это достойная цель, Бог показывает будущее, Он показывает истинные ценности, в которые нужно вкладываться. Вот это дает смысл жизни. И, может быть, детей вообще не будет, может быть, брака не будет, может быть, вы будете болеть всю жизнь, может быть, вас убьют в рассвете сил, но вы проживете более значимой жизнью, чем люди, которые все там не потеряли ничего, потому что вкладывали в значимое, а не в суету. Жизнь на путях Господних. Еще 3 стиха. «Утверди слово Твое рабу Твоему». Дай мне убеждение, чтобы это было твердо, чтобы это было глубоко во мне. Не дай, чтобы это была просто идея. Дай мне видеть мир на этом клеточном, на уровне ДНК. Дай мне видеть, как слово твое должно руководить на практике и в любой ситуации, и насколько оно драгоценно. Дай мне через этот истинный, ну как бы истинный бинокль или истинный прибор видеть мир, чтобы я видел невидимое на первый взгляд. Утверди это во мне, пусть это будет убеждение. И ради чего все это? Чтобы я был правильным христианином, чтобы я был умнее других, чтобы я мог любого там доказать, передоказать ему и за пояс заткнуть, чтобы я был правильным христианином, чтобы я себя классно чувствовал, у меня была хорошая самооценка, что я знаю ответы. Нет. Ради благоговения перед тобой. Мы не поклоняемся книжке. Мы поклоняемся Богу. Божье слово – это его инструмент, как он наше сердце меняет и учит нас поклоняться Богу. Тогда он говорит, я хочу благоговеть перед тобой, я хочу любить тебя всем сердцем, я хочу видеть тебя как наибольшую драгоценность для моей жизни. Я не хочу жить пустым, я вот это хочу. Поэтому убери мои глаза с суеты, мои ценности суеты разрушь. Дай мне ценить слово твое, оно меня изменит. И как результат этого будет, если человек действительно любит слово и слово в нем действует, он будет благоговеть перед Богом. Если вы встретите человека с 5 христианскими образованиями, он там магистр, 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 а он не благоговеет перед Богом, это пустой звук. Все его знания – ничто. Они его просто надмевают и все. Слово должно реально изменять наше сердце и, в первую очередь, наше отношение к Богу. И об этом молится он. И дальше он молится: «Отврати поношение мое, которого я страшусь, ибо суды твои благи». То есть он над ним издевается, его поносят, то есть плохо о нем говорят. Это очень тяжело, это несправедливо. Если это был Давид, он был человек очень эмоциональный, и он мог бы, ну, из его жизнеописания, знаю, он мог вспылить, он мог резко очень отреагировать. И он, может быть, переживает в этом: я не хочу как бы порочить тебя и твое слово, и таким образом, чтобы меня поносили. Он говорит: ибо суды твои благи. Я не хочу твои суды или твое слово порочить. Я не хочу представлять христианство или Христа опороченным. Поэтому измени меня, чтобы этого, ну, этого поношения не было. Или защити меня от незаконного поношения. И последний стих. Вот я возжелал повелений твоих. Животвори меня правдой твоей. Он говорит: вот я размышляю, и я так хочу твоих повелений, я хочу их понимать, я хочу ими жить. Но животвори меня. Весь этот раздел на букву «хи», которая здесь на еврейском, весь этот раздел – это молитва. Псалмопевец понимает свою беспомощность, он понимает, сколь драгоценно слово, но он понимает, что он недостаточно это понимает. Но даже то, что он понял, он уже молится, он умоляет, он вопияет: «Господи, измени мои отношения словом Твоим. Измени мое сердце, измени мои приоритеты. Помоги мне, спаси меня. Я обращаюсь к тебе как к спасителю, ты нужен мне. Я без тебя не могу просто сам себя дисциплинировать, красиво запланировать, не получается». И я думаю, что несколько слов о применении сейчас скажу. Первое – это абсолютно очевидность этого текста. Нам нужно молиться Богу, без Бога мы не можем. Даже такие вроде бы обычную христианскую обязанность читать и рассуждать над Писанием у нас не получается. Это первое. Второе – это есть разные-разные способы, как мы можем практиковать трепетное отношение к Слову Божьему. Они очевидны, я просто вам напомню, читать Слово. Кстати, мы с вами имеем большую ответственность, чем люди, которые жили 50 лет назад. И мы ответим за это перед Богом. У нас у каждого есть Библия. Были церкви, где Библия была только у пастора. И мы не должны говорить, ну, жились как-то люди, поэтому и мы можем не читать. Нет, Бог нам дал Библию. И он спросит, я вам послал свое письмо любви, ты заглядывал в него? А, я его не распечатал, Господь, извини. Я на марке остановился, мне этого уже было достаточно. То есть Бог спросит, поэтому нужно читать. Во-вторых, нужно изучать. То есть не просто читать бегло, но нужно стараться понять, что это значит, и поглубже понять. То есть нужно размышлять над словом. И когда читаешь, и когда не читаешь. А чтобы размышлять, когда ты не читаешь, нужно заучивать на память. Псалом 118, помните, я вам цитировал у Спержена, кто-то там заучивал. Ну, у меня память очень плохая, я очень туго запоминаю. Но это то, чему нужно себя посвятить. Те стихи, которые ты помнишь, ты о них размышляешь, ты едешь в метро, ты, может быть, Библию так не можешь достать. Хотя я так читал всегда Гедеоновский завет, когда ехал в институт. Но ты можешь в памяти просто стих прочитать, подумать, например, «Ибо так возлюбил Бог мир», и ты думаешь, «Ибо». А что там было выше? Не помню. «Ибо так возлюбил». То есть вот так. То есть это акцент. То есть Бог ставит акцент, как Он вот возлюбил. То есть это любовь. Что такое любовь? Это Бог возлюбил мир. Он возлюбил всех людей. Достоин, ну и так далее. Вот, то есть ты едешь в метро, и ты не в суете. Очи твои ползают. Кто что где там в носу ковыряется. Кто какая реклама, какая станция. И тебе там чего нужно. Вот то. А ты просто размышляешь. Ты приезжаешь в институт или на работу. У тебя другое внутреннее состояние. На тебя наехал шеф. Ты спокойно отреагировал. Он не похитил твой мир внутренний. Он не смог его атаковать. Ты выше этого. И люди смотрят на тебя, удивляются. Видят славу Божью. Ну вообще, ты не то, что ты же не тряпка, которую ноги вытирают, ты просто терпишь. Ты, ну, мы видим, ты серьезный, стойкий человек, но при этом тебя оскорбили, ты спокойно снес, ты мог его вместить, не быть оскорбленным. Это чудо. Это христианство. Я хочу такое христианство. Я хочу быть таким христианином. Что еще? Проповедь, которая есть. Внимательно ее слушать, конспектировать, делать пометки в своих Библиях. Кстати, носи Библию на проповедь. Отличать в проповеди, что просто рассуждение проповедника, что действительно из текста идет. Общение христианское, когда мы делимся Словом Божьим, а не просто говорим о чем угодно. Домашние группы, когда мы ценим, собираемся, кроме воскресенья, один раз в неделю еще для того, чтобы открыть Писание, порассуждать, поговорить, пообсуждать, позадавать вопросы. Чтение книг, хороших книг, которые разъясняют Слово. Посещение конференций, даже нужны деньги на наших конференциях. У нас нет спонсоров, поэтому мы нормальные христиане. Поэтому мы просто служим финансово. Это тоже цена. Иногда этих денег очень мало. Но если ты ценишь, ты готов платить за то, чтобы иметь возможность. Использовать план чтения Библии на год. Использовать многие паузы в жизни, как в метро я говорил, для того, чтобы порассуждать над словом. И тогда мы будем богатыми внутренне. И последнее. Это ЦБШ. У нас в церкви есть церковная библейская школа «Алмаз». И я хочу вам очень-очень маленькую... Ух, какая длинная проповедь получилась. Последние 3 минуты я уже заканчиваю. Я хотел бы вам показать в PowerPoint, чего достигает наша школа. В школе у нас есть 2 уровня. Ну, мы создали школу не потому, что нам не хватало служений, давайте еще школу придумаем. А как раз для того, чтобы вот это применять, когда он говорит, утверди слово твое в сердце моем, то есть чтобы были убеждения. Поэтому... На первом уровне мы особенно акцентируем внимание на богоцентризме, то есть мы смотрим такие истины, которые вызывают благоговение перед Богом. Это правильное, нормальное христианство. Еще один момент – это библиоцентризм или любовь к слову. Задания этому посвящены, тексты, которые мы изучаем, предмет. Я вам сказал, да, первые 2 предмета будут у нас 5 месяцев, 5 сессий. Библиология и как изучать Библию. Это тоже взращивает любовь к слову. Мы хотим, чтобы студент, который учится у нас, чтобы на выходе он был человеком, у которого изменились отношения с Божьим Словом. Это наша цель, это очень конкретно. Мы хотим видеть людей более благоговейных. Понятно, это не в нашей силе, потому мы молимся и учим Слово. Мы хотим, чтобы люди более благоговейные стали после школы, чтобы, во-вторых, они больше возлюбили Слово. В-третьих, чтобы у них появилось... чтобы у них появились глубокие основания веры. То есть основные библейские учения стали бы их убеждениями. Достаточно глубокими, не примитивными, а достаточно раздвинутыми. Вот это то, чего достигает первый уровень школы. А второй уровень этого тоже достигает, но он еще фокусируется на других вещах. Второй уровень нашей школы называется «Практическое служение». Он у нас один год длится, и там наша цель – это то, что мы обязательно хотим увидеть в каждом христианине, который там отучится. Мы за это боремся. Это чтобы он научился созидать свою душу, проповедовать слово о себе, чтобы у него постоянно шел процесс, когда он исследует слово, оно действует в его сердце и трансформирует его характер. Так что он не просто человек, который отучился, а он сам по себе изменился. Он имеет другой характер. Дальше, чтобы этот человек научился созидать души другого христианина через наставничество, душепопечение, через просто помощь, разъяснение каких-то истин, какой-то простой разговор, совместную молитву, или же помощь ему в том, как из трудностей выйти. Потом у нас будут курсы наставничества и душепопечения. И последнее – это созидание души неверующего человека, то есть благовестие. Как передать душе неверующего человека те истины, как это сделать, чтобы он мог понять их, воспринять, и если Бог даст, обратиться к Богу. Поэтому это еще одно применение, которое вы можете сделать. Я очень-очень вас прошу, только прошу, я не могу требовать, я очень вас прошу, если вы не учились в школе, это не просто, это особенный инструмент пасторской заботы о каждом человеке в нашей церкви. Я поэтому очень вас прошу, пойдите, посвятите, возьмите время в своей жизни, поучитесь. И мы будем заботиться о вас, и не только я. Будем заботиться не только там, в воскресенье в домашней группе, но и раз в месяц, целый день, как такую целую конференцию, сессию проводя. И поэтому я очень вас приглашаю. Давайте помолимся. Мы благодарим Тебя, Господь, за это время. Благодарим, что мы могли поклоняться Тебе. Благодарим, что и сейчас, когда закончится такая часть собрания, у нас все равно есть возможность славить Тебя, даже общаясь здесь, служа друг другу, или когда мы пойдем домой, или завтра на работе, на учебе. И мы хотим это делать, Господи, и мы просим Тебя, мы умоляем Тебя. Пусть Слово Твое станет более драгоценным для нас, и пусть оно глубже проникнет в нас, и пусть оно глубже изменит нас. Мы хотим этого, Боже, и просим ради того, чтобы нам благоговеть перед именем Твоим. Для того, чтобы нам жить по-другому, и для того, чтобы через это Ты явил свою красоту в этом мире, потому что Ты Бог прекрасный, и все должны видеть Тебя, и восхищаться Тобой, и преклоняться перед Тобой. Во имя Отца, Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь.